Пьяные фейерверки. Вот история-анекдот, слишком хорошая, чтобы не поделиться ею, и я многие годы рассказываю ее, появляясь на публике. Покупками у нас заведует моя жена. По ее словам, иначе в доме не нашлось бы и картофелины. Но в самых крайних случаях она отправляет по магазинам меня. Так однажды я оказался в местном супермаркете, чтобы приобрести батарейки и сковороду с антипригарным покрытием. И когда я шел по проходу с хозяйственными товарами, уже взяв все самое необходимое, сдобные булочки с корицей и картофельные чипсы, в дальнем конце появилась женщина в коляске с электромотором. Типичная для Флориды перелетная птаха лет 80, с идеально уложенными волосами, загорелая до черноты. Она посмотрела на меня, отвернулась, посмотрела снова.
«Я вас знаю», — сказала она. «Вы Стивен Кинг. Пишите ужастики. Все правильно, некоторым они нравятся, но не мне. Я люблю истории, поднимающие дух, вроде «Побега из Шоушенка».
«Эту историю тоже написал я», — ответил я.
«Нет, не вы», —
возразила она и продолжила свой путь. «Дело вот в чем. Вы пишете ужастики и чем-то напоминаете девушку, живущую в трейлере на окраине города. Вас знают. Меня это устраивает, потому что есть чем платить по счетам, и я по-прежнему получаю удовольствие от работы. Как говорится, можете называть меня кем угодно. Я не особо интересуюсь такими понятиями, как жанр. Да, я люблю ужастики, но я также люблю детективы, триллеры, морские приключения, реалистичные романы, поэзию. И это лишь малая часть списка. Еще я люблю читать и писать истории, которые кажутся мне забавными. И это никого не должно удивлять, потому что юмор и ужас — сиамские близнецы. Недавно я слышал, как один мужчина рассказывал о состязании фейерверков на одном из озер штата Мэн. И его слова запали мне в память. И, пожалуйста, не воспринимайте эту историю как местный колорит. Этот литературный прием не мое. Показания мистера Олдена Маккосленда, полицейское управление округа Касл. Показания записал начальник полиции Эндрю Клаттербак в присутствии патрульной Ардел Бенуа, произведшей арест. 11.15, 13.20, 5 июля 2015 года. Да, можно сказать, что после смерти отца мы с мамой частенько выпивали и слонялись вокруг нашего загородного домика. Закон это не запрещает, правда? Если только ты не садишься за руль, а мы никогда не садились. Хотя могли позволить себе автомобиль, потому что уже стали, если так можно выразиться, богатыми бездельниками. Кто бы мог подумать, ведь отец всю жизнь проработал плотником. Называл себя опытным плотником, а мама всегда добавляла: «На цент плотничаем, на доллар поддаем». Шутка у нее была такая. Мама работала в цветах Ройса на Касл-стрит, но полный рабочий день только в ноябре и декабре. Она считалась большим специалистом по рождественским венкам, да и по похоронным тоже. Сама сделала венок для папы с желтой лентой и надписью «Как мы любили тебя». Есть в этом что-то библейское, правда? Люди плакали, когда видели венок, даже те, кому отец задолжал. Закончив среднюю школу, я пошел работать в гараж Сонни. Балансировал колеса, менял масло, ремонтировал шины. В те далекие времена даже заправлял автомобили бензином. Но, разумеется, теперь все это люди делают сами. Я также продавал травку, готов в этом признаться. Не занимался этим уже много лет, так что, думаю, вам не удастся меня в этом обвинить. Но в 80-х этот бизнес приносил неплохую прибыль, особенно в наших краях. И в кармане у меня всегда хватало монет, если я отправлялся куда-нибудь пятничным или субботним вечером. Женское общество мне нравилось, но я держался подальше от алтаря, во всяком случае, до сих пор. Если говорить о честолюбии, мечты у меня две: увидеть Большой каньон и до самой смерти оставаться холостяком. Так гораздо меньше проблем. Кроме того, мне надо было приглядывать за мамой. Сами знаете, лучшая подруга парня — его...
Лучшая подруга парня — его мать — отсылка к фильму Альфреда Хичкока «Психо», снятому по одноименному роману Роберта Блоха.
Я доберусь до сути, Ардел, но если ты этого хочешь, придется позволить мне изложить все так, как я считаю нужным. Если кто и не должен мешать мне рассказывать, так это ты. Когда мы учились в школе, ты трещала без умолку, словно твой язык крепился посередине, а оба конца работали как заведенные. Миссис Фич обычно так говорила. Помнишь ее в 4-м классе? Та еще была штучка. Помнишь, как ты прилепила жвачку к мыску ее туфли? Так о чем я? А, да, загородный домик, правильно? На озере Абенаки. Ничего особенного. 3 комнаты, клочок пляжа и старый причал. Пап купил его в 91-м, думаю, тогда, потому что получил хорошие деньги за какую-то работу. На первый взнос их не хватило, но я добавил выручку от моих травяных снадобий, и нужная сумма набралась. Домишко с самого начала был говенный, готов это признать. Мама называла его комариной дырой, и мы его так и не подновили. Оно того и не стоило. Но папка регулярно выплачивал взносы по закладной. А если не мог, деньги вносили мы с мамой. Она бурчала из-за того, что приходилось отдавать вырученные за продажу цветов деньги. Но не слишком. Место ей понравилось с самого начала, несмотря на комаров, дырявую крышу и все такое. Мы сидели на причале за ланчем и наблюдали за проплывающим мимо миром. Даже тогда она не возражала против упаковки пива или бутылки кофейного бренди, хотя в те дни позволяла себе выпить только по выходным. К концу столетия мы выплатили за домик все деньги, и почему нет? Он был на городской стороне озера, западный, и вы оба знаете, каково там. Мелко, камыши и густой лес. Восточная сторона лучше, там стоят большие дома, принадлежащие летним людям. И я представляю, как они смотрели на все это убожество на нашей стороне. Хибары, лачуги, трейлеры — и говорили себе, что жить, как живут местные, даже без теннисного корта под боком, просто позор. Да пусть болтают языками. Что до нас, то мы жили не хуже других. Папа ловил рыбу с причала, мама готовила добычу на дровяной плите, а после 2001 года, или второго, мы провели в дом воду, и нам уже не приходилось глубокой ночью бежать в сортир во двор. Мы никому ни в чем не уступали. Мы думали, что хорошо бы добыть еще немного денег на ремонт, раз уж домик стал нашим, но как-то не складывалось. Куда подевались деньги, так и осталось для меня тайной, потому что раньше любой желающий мог взять банковскую ссуду, если хотел что-то построить, а папка работал постоянно. Когда он умер от сердечного приступа, прямо на работе, в Харлоу, в 2002-м. Мы с мамой думали, что остались на мели. «Мы прорвемся», — сказала она. «И если он тратил деньги на шлюх, я не хочу об этом знать». Но добавила, что нам придется продать домик на Абенаки, если сумеем найти безумца, который его купит.
«Выставим его следующей весной, до того, как появятся мошки. Ты согласен, Олден?»
Я согласился и даже решил подновить дом. Успел залатать крышу и заменить прогнившие доски на причале, но тут мы получили первый подарок судьбы. Маме позвонили из страховой компании в Портленде, и выяснилось, почему денег не прибавилось даже после того, как домик и прилагавшиеся к нему 2 акра земли стали полностью нашими. Отец тратил их не на проституток, а на взносы по страховке. Может, у него было предчувствие. В мире каждый день случается что-то странное. Вроде дождя из жаб, или двухголового кота, которого я самолично видел на ярмарке округа Касл. Потом мне снились кошмары. Или лохнесского чудовища. Как бы то ни было, $75 000 нежданно свалились на наш счет в Кибанке. Но это был только подарок номер один. Через 2 года после того судьбоносного телефонного звонка, практически ровно через 2 года, судьба преподнесла нам подарок номер два. У мамы была привычка раз в неделю, после того, как она отоваривалась в супермаркете Норми, покупать 5-долларовый лотерейный билет. Она покупала их из года в год и никогда не выигрывала больше $20. В тот день, 2004 года, в билете больших миллионов Мэна 27 цифр внизу совпали с 27 цифрами наверху, и святой Иисус на велосипеде. Мама увидела, что это совпадение стоит $250 000.
«Я думала, что надую в трусы», — высказалась она.
Ее фотку поместили в витрине супермаркета. Возможно, вы помните, она провисела там 2 месяца. Ровно 250 000. После выплаты всех налогов осталось 120 000, но все-таки. Мы инвестировали их в Sunny Oil.
Популярная в США марка подсолнечного масла.
Мама сказала, что растительное масло отлично подходит для инвестиций, по крайней мере, пока не исчезнет. А уж мы-то точно исчезнем раньше него. С этим я не мог не согласиться, и все получилось в лучшем виде. Это были годы подъема на фондовой бирже, поэтому мы смогли бросить работу. Именно тогда мы начали крепко выпивать. Конечно, пили и в городском доме, но не слишком много. Вы же знаете, как соседи любят посплетничать. Так что мы взялись за спиртное, лишь обосновавшись в комариной дыре. Мама ушла из цветочного магазина в 2009-м, а год спустя я сделал ручкой, шином и глушителем. После этого нам ни к чему стало жить в городе, во всяком случае до наступления холодов. В домике на озере не было отопления. К 2012-му, когда возникли проблемы с итальяшками на противоположном берегу, мы приезжали в мае за неделю или две до дня поминовения и оставались где-то до дня благодарения. Мама поправилась, фунтов до 150. Я думаю, прежде всего благодаря кофейному бренди. Не зря же его прозвали «толстая жопа в стакане». Но она утверждала, что никогда не тянула на мисс Мэна, не то что на мисс Америку. «Я из пухленьких девушек», вот как она говорила. А Док Стоун отвечал, во всяком случае, пока мама ходила к нему, что она станет девушкой в гробу, если не перестанет прикладываться к Аллинсу. «Ты нарываешься на инфаркт, Холли», — сказал он ей, — «или на цирроз. У тебя уже диабет 2-го типа, неужели тебе этого мало? Рекомендаций у меня 2. Первая — надо бросить пить, вторая — обратись к анонимным алкоголикам».
«Уф», — воскликнула мама, вернувшись домой, — «после такой выволочки мне надо выпить. Составишь компанию, Олден?»
Я ответил, что могу пропустить стаканчик, поэтому мы взяли раскладные стулья и поставили у края причала, как частенько делали, после чего надрались по-черному, созерцая заход солнца. Мы жили не хуже других и лучше многих. И потом, все мы от чего-то умрем, так ведь? Врачи склонны это забывать, но мама об этом помнила.
«Этот сукин сын! Любитель здорового образа жизни. Вероятно, прав», — сказала мама, когда мы, пошатываясь, возвращались в домик.
Часов в 10 вечера, искусные с головы до ног, несмотря на то, что обмазались Дета.
«Но я хотя бы буду знать, что жила, когда придет время уйти. И я не курю, а все знают, что это самая вредная привычка. Так что еще немного я протяну, но как насчет тебя, Олден? Что ты собираешься делать после того, как я умру, а деньги иссякнут?»
«Не знаю», — ответил я, — «но я хотел бы увидеть Большой каньон». Она засмеялась, ткнула меня локтем в ребра.
Вот это по-нашему. С таким отношением к жизни язву ты не наживешь. А теперь давай спать».
Мы улеглись. Наутро проснулись часов в 10 и с полудня лечили похмелье грязными хвостами. В отличие от Дока, я не слишком волновался из-за мамы. Мне казалось, что от жизни в свое удовольствие умереть нельзя. И так вышло, что она пережила доктора Стоуна, которого однажды вечером убил пьяный водитель на Голубином мосту. Ирония судьбы. Или трагедия. Или просто жизнь. Я не философ. Я только порадовался, что док был один, без семьи. Надеюсь, им выплатили страховку. Ну ладно, это все предыстория. Теперь переходим к делу. К Массимо. И к этой грёбаной трубе, простите мой французский. Я называю это гонкой вооружений 4 июля. И хотя началась она в 2013-м, всё закрутилось годом раньше. Коттедж Массимо стоял аккуратно против нашего. Большущий, белый, с колоннами и лужайкой, сбегающей к пляжу. Чистый белый песок, не в пример нашей гальки. Комнат 12, не меньше. 20, если считать гостевой домик. Они назвали свою усадьбу «Лагерь 12 сосен» по количеству деревьев, которые росли вокруг коттеджа и прятали его. Лагерь. Святой Иисус. Это был настоящий особняк. И да, с теннисным кортом, а также кортом для бадминтона и площадкой для бросания колец на склоне. Хозяева приезжали в конце июня и оставались до дня труда, а потом закрывали этот чертов дом. Такая огромная усадьба и пустует 10 месяцев из 12. Я просто не мог в это поверить. А мама могла. Она говорила, что мы — богачи случайные, тогда как Массимо — настоящие.
«Только это грязные деньги, Олден», — добавляла она. «И речь не о четверти акра конопли. Все знают, что у Пола Массимо есть связи». Она всегда так произносила это слово, заглавными буквами.
Вроде бы источником денег служила компания Massimo Construction. Я отыскал ее в сети, и на первый взгляд все было по закону. Но они итальянцы, а Massimo Construction базировалась в Провиденсе, штат Род-Айленд. Вы копы, так что остальное додумаете сами. Как любила говорить мама, сложив 2 и 2, 5 не получишь. Они использовали все комнаты большого белого дома, когда приезжали на лето, в этом я уверен. И в гостевом домике тоже. Мама обычно смотрела на них с нашего берега и поднимала за их здоровье стакан с сомбреро или грязным хвостом, говоря при этом, что оптом Массимо дешевле. Они знали, как хорошо провести время. Отдаю им должное. Жарили мясо на свежем воздухе, играли в салки в воде, подростки гоняли на гидроциклах. Гидроциклов у них было не меньше 5, все такой яркой раскраски, что глаза жгло, если долго на них смотреть. По вечерам Массимо играли в тачбол, и обычно съехавшихся в 12 сосен хватало на 2 полные команды по 11 человек в каждой. А когда сгустившаяся темнота уже не позволяла разглядеть мяч, они пели. И, судя по манере их пения, всем этим крикам, зачастую на итальянском, предварительно они явно пропускали по стаканчику, а то и не по одному. Один из них привозил с собой трубу и дул в нее, аккомпанируя всем песням. От этого дудения даже глаза начинали слезиться.
«Это вам не Дизи Гиллеспи», — говорила мама. «Кто-нибудь должен смазать эту трубу оливковым маслом и засунуть ему в зад. Пусть выпердывает, Боже, благослови Америку!»
Примерно в 11 этот Массимо играл отбой, и вечер заканчивался. Не думаю, что соседи стали бы жаловаться, даже если бы пение и вой продолжались до 3 утра. В большинстве своем люди на нашей стороне верили, что хозяин 12 сосен — настоящий Тони Сопрано. Перед 4 июля в том году, а речь идет о 2012-м, я заготовил бенгальские огни, 2 или 3 коробки петард «Черный кот» и пару вишневых бомбочек. Купил все это у папаши Андерсона в его магазине «Веселая блоха», что на дороге в Оксфорд. Никакая это не тайна. Разве что для тупых, но я знаю, что к вам это не относится. Черт, да всем известно, что в «Веселой блохе» продавались фейерверки. Но папаша Андерсон продавал только всякую мелочевку, потому что тогда продажа фейерверков запрещалась законом. В общем, все эти Массимо болтались на берегу, играли в футбол и теннис, дергали друг друга за трусы, маленькие детки плескались у берега, детки постарше ныряли с плота. Мы с мамой сидели на краю причала на раскладных стульях. Всем довольны, наши патриотические припасы лежали рядом. Когда сгустились сумерки, я дал маме бенгальский огонь и зажег, а потом зажег свой от ее. Мы размахивали ими в темноте, и очень скоро малыши на том берегу заметили наши огни и загалдели, требуя свои. 2 подростков Массимо раздали бенгальские огни малышам, зажгли, и те принялись ими махать. Их огни были длиннее наших и горели дольше, а кроме того, их явно чем-то обработали, и они переливались разными цветами, тогда как наши были желтовато-белыми. Тут этот итальяшка дунул в свою трубу. «Фу-фу!» Как бы говоря, вот как должны выглядеть настоящие бенгальские огни. «Ну и ладно», — сказала мама. «Пусть их бенгальские огни больше, но давай запустим несколько петард и посмотрим, как им это понравится». Мы зажигали петарды одну за другой и подкидывали, а они ярко вспыхивали и горели, пока не падали в воду. Малышня в 12 соснах это все просекла и подняла крик. Поэтому несколько мужчин Массимо ушли в дом и вернулись с большой картонной коробкой, наполненной петардами. И скоро подростки постарше принялись их запускать. Никак не меньше 200, и они взрывались с грохотом пулеметных очередей, начисто заглушая наши петарды.
«Фу-фу-фу!»
— вякнула труба. «Как бы говоря, пытайтесь дальше».
«Ладно, дорогуша».
Мама повернулась ко мне.
«Дай мне одну из этих вишенок, что ты припас».
«Дам», — ответил я. «Но только будь осторожна, мама. Ты уже выпила, а мне не хочется, чтобы завтра утром ты не досчиталась пальцев».
«Дай мне одну и не умничай. Я не вчера родилась, и мне не нравится звук этой трубы. Готова спорить, у них такой нет, потому что папаша не продает фейерверки приезжим. Смотрит на номерной знак и говорит, что товар закончился».
Я дал ей вишневую бомбочку и щелкнул зажигалкой. Фитиль вспыхнул, и мама высоко подбросила вишенку. Та взорвалась с такой яркой вспышкой, что глазам стал больно, а грохот прокатился по всему озеру. Я поджег другую и бросил ее, как Роджер Клеменс. Бабах!
«Вот», — удовлетворенно хмыкнула мама, «теперь они знают, кто в доме хозяин».
Но тут Пол Массимо и 2 его старших сына вышли на самый край пристани. У одного из сыновей, крупного симпатичного парня в свитере для регби, на ремне висела эта чертова труба в каком-то подобии кобуры. Они помахали нам, а потом Пол протянул что-то каждому из парней, после чего поджег фитили. Они подбросили эти штуковины над озером, и, святой Боже, нас буквально оглушило. 2 взрыва, как от динамита, и ослепительные вспышки. «Это не вишневые бомбочки», — сказал я. «Это М-80».
«Где они их взяли?» — спросила мама. «Папаш такие не продает».
Мы переглянулись, и можно было ничего не говорить. В Род-Айленде. В Род-Айленде, вероятно, можно достать что угодно. По крайней мере, если твоя фамилия Массимо. Отец протянул сыновьям еще по одной и поджег их. Потом поджег свою. 3 взрыва, достаточно громкие, чтобы распугать всю рыбу в Абинаке от южного конца до северного. В этом я не сомневался. Потом Пол помахал нам, а парень с трубой достал ее из кобуры, словно шестизарядный кольт, и 3 протрубил. «Фу-фу! Фу-фу! Фу-фу!» Как бы говоря, весьма сожалеем, глазадые янки. Успех вам в следующем году. И мы ничего не могли с этим поделать. Да, у нас осталась еще коробка петард «Черный кот». Но после этих М-80 какой от них был прок? На другом берегу толпа итальяшек хлопала и радостно вопила. Девушки в бикини плясали, и очень скоро они запели «Боже, благослови Америку». Мама посмотрела на меня, я на нее. Она покачала головой, и я покачал головой. Потом она сказала: «До следующего года». «Да», — поддержал я ее, — «до следующего года». Она подняла стакан. Помнится, в тот вечер мы пили ведерко удачи. И я поднял свой. Мы выпили за победу в 2013-м. Так началась гонка вооружений 4 июля. Прежде всего, думаю, из-за этой грёбаной трубы. Простите мой французский. В июне следующего года я пошел к папаше Андерсону и объяснил ситуацию. Сказал ему, что необходимо защитить честь всех, кто живет на западном берегу озера. «Знаешь, Олден», — ответил он, — «не знаю, как щепотка сгоревшего пороха связана с честью. Но бизнес есть бизнес, и если ты вернешься через неделю, может, я что-то и подберу». Я вернулся. Он пригласил меня в кабинет и поставил на стол коробку. На коробке были китайские иероглифы. «Такое я обычно не продаю. Но мы с твоей мамой ходили в начальную школу, где она помогала мне с грамматикой и таблицей умножения. Я добыл тебе штуку, которая называется М-120, и по громкости она уступает только динамитным шашкам. И есть еще дюжина таких». Он достал цилиндр, насаженный на красную палку. «Выглядит как бутылочная ракета», — отметил я, — «только больше». «Ага, считай это люксовой моделью. Называются они китайские пионы. Взлетают в 2 выше обычных фейерверков, а потом рассыпаются красными, пурпурными и желтыми звездами. Их ставят в бутылку из-под колы или пива, как обычную бутылочную ракету. Но лучше отойти подальше, потому что, взлетая, они искрят. И держи под рукой полотенце, чтоб тушить кусты». «Что ж, круто!» — кивнул я. «После такого им будет не до трубы. Я продам тебе всю коробку за 30 баксов», — продолжил папаша. «Знаю, что дорого, но я добавил черных котов и рассыпушек. Можно приладить их к дощечкам и поджечь, а потом пустить по воде. Будет очень красиво». «Можешь не продолжать. Попроси ты в 2 больше, я бы счел, что это дешево». «Олден», — покачал головой папаша, — «никогда не говори так человеку моей профессии». Я принес коробку в наш загородный домик, и мама так оживилась, что захотела опробовать и М-120, и китайские пионы. Обычно я с ней не спорю, себе дороже, но тут решительно воспротивился. «Если дать этим Массимо даже половину шанса увидеть, что у нас есть, они притащат что-нибудь получше». Она обдумала мои слова и поцеловала меня в щеку со словами: «Знаешь, Олден, для парня, который с трудом окончил школу,
ты отлично соображаешь».
И вот наступило знаменательное 4 июля 2013 года. Весь клан Массимо, человек 25, а то и больше, как обычно, собрался в 12 соснах, а мы с мамой уселись на раскладных стульях на краю причала. Коробка с боеприпасами стояла между нами, вместе с большим кувшином, наполненным отверткой. Очень скоро Пол Массимо подошел к краю причала со своей коробкой, размерами побольше нашей, но меня это не волновало. Знаете, важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке. Его сопровождали два взрослых сына. Они помахали нам, а мы им. Сумерки сгустились, и мы с мамой начали с петард «Черный кот». Только зажигали их не по одной, а сразу пачкой. Маленькие дети на том берегу делали то же самое, а когда им это надоело, зажгли большие бенгальские огни и принялись ими размахивать. Сын с трубой пару раз дунул в нее, разогреваясь. Малышня услышала его и высыпала на причал 12 сосен. Пол и двое старших сыновей раздали каждому по большому серому шару, в которых я узнал М-80. Звук над озером разносится действительно хорошо, особенно когда нет ветра. Я услышал, как Пол предупреждал маленьких об осторожности и показывал, как бросать шары в озеро. Потом Массимо запалил фитили. Трое бросили фейерверки высоко, по широкой дуге, как и мы говорили. Но младший пацан лет 7 замахнулся, как Нолан грёбаный Райан, и уронил М-80 себе между ног. Шар запрыгал и оторвал бы малышу нос, если бы Пол рывком не оттащил паренька назад. Женщины закричали, но Массимо и его старшие корчились от хохота. Видно, они выпили уже не один бокал. Скорее всего, вина, любимого напитка итальяшек.
«Ладно», — решила мама, — «завязываем с этой ерундой. Давай покажем им, прежде чем этот высокий начнет дуть в свою чертову трубу».
Я достал пару М-120, черных, совсем как бомбы в старых мультфильмах. Злодеи взрывали ими железнодорожные пути и золотые рудники и многое другое. «Только осторожней, мама», — предупредил я. «Если зазеваешься, лишишься не только пальцев».
«Обо мне не волнуйся», — ответила она. «Давай покажем этим макаронникам».
Я поджег фитили, мы бросили фейерверки и... бабах! Один за другим. Достаточно сильно, чтобы стекла задребезжали до самого Уотерфорда. Мистер Трубач застыл, так и не поднеся трубу к губам. Некоторые малыши заплакали. Все женщины выбежали на пляж, чтобы посмотреть, что происходит. Не террористы ли это?
«Мы их сделали!» — воскликнула мама и отсалютовала стаканом мистеру Трубачу, который стоял, держа трубу в одной руке и засунув большой палец себе в зад. Ну, не взаправду, а в фигуральном смысле.
Пол Массимо и два его сына подошли к краю причала, сбились в кучку, словно бейсболисты, когда все базы заняты. Потом вместе направились к дому. Я подумал, что все закончилось, а мама в этом не сомневалась. Поэтому мы принялись зажигать наши рассыпушки, чтобы отпраздновать победу. Я нарезал квадраты пенопласта из упаковки, которую нашел где-то в чулане. Мы крепили к ним рассыпушки и спускали на воду. К тому времени сумерки обрели темно-лиловый цвет, как бывает перед наступлением полной темноты. Невероятно красивый. В небе мерцала первая звезда, а скоро должны были выспать и остальные. Уже не день, еще не ночь. Самое красивое время суток, вот что я думаю по этому поводу. И рассыпушки, они были просто прекрасны. Плыли, рассыпая зеленые и красные искры, таяли как свечи, и их свет отражался от воды. Вновь стало тихо. Так тихо, что до нас долетал грохот шоу фейерверков, полыхавшего над Бриджтоном. Да еще лягушки заквакали вдоль всего берега. Они подумали, что шум и свет отправились на покой. Но сильно в этом ошиблись, потому что Пол и его сыновья вернулись на причал и посмотрели на нас. Пол держал в руке что-то большое, размером с мяч для софтбола, и его взрослый сын, тот, что не трубил, а это, по моему мнению, однозначно указывало, кто из них умнее, зажег фитиль. Массимо не медлил, тут же швырнул этот шар высоко в воздух, и прежде чем я успел сказать маме, что надо заткнуть уши, он взорвался. Святой Иисус! Вспышка растеклась по всему небу, а грохот был как от артиллерийского снаряда. Теперь на берег высыпали не только женщины и девушки Массимо, но буквально все, кто находился на озере. И хотя половина наверняка надула в штаны от этого грёбаного грохота, они аплодировали. Можете себе представить? Мы с мамой переглянулись, зная, что за этим последует. И, естественно, наши ожидания оправдались. Капитан Трубач поднял свою чертову трубу и дунул во всю силу легких. Массимо смеялись и аплодировали вместе со всеми остальными на обоих берегах. Как же это было унизительно. Вы ведь понимаете, правда? Энди, Ордел, заезжие итальяшки с Род-Айленда грохнули громче нашего. Я ничего не имею против тарелки спагетти время от времени. Но каждый день? Ну уж нет.
Ладно. Мама расправила плечи. Громкостью они взяли. Но у нас есть китайские пионы. Давай поглядим, как они им понравятся.
Но по ее лицу я видел. Она чувствовала, что они могут нас превзойти и в этом. Я расставил на краю причала с десяток банок из-под пива и газировки, в каждую установил по пиону. Старшие Массимо наблюдали за нами с другого берега. Потом тот, что не играл на трубе, побежал в дом за свежей амуницией. Тем временем я аккуратно подносил зажигалку к фитилям, и китайские пионы один за другим взмывали в небо, как и полагалось. Они были очень красивыми, но быстро гасли. Всех цветов радуги, как и обещал папаша. Слышались восторженные охи и ахи, даже со стороны Массимо отдаю им должное. А потом молодой парень вернулся еще с одной коробкой. Как выяснилось, в ней были фейерверки, ничем не отличавшиеся от наших китайских пионов, только побольше. Каждому прилагалась картонная пусковая платформа. Мы это видели, потому что к тому времени на причале Массимо зажглись фонари, формой напоминавшие факелы, но электрические. Пол поджигал эти ракеты, и они поднимались высоко-высоко, прежде чем рассыпаться множеством искр, которые образовывали шар в два раза больше наших пионов. Вниз искры сыпались с треском автоматных очередей. Аплодисменты стали громче, и, конечно, нам с мамой пришлось присоединиться, иначе все решили бы, что мы не умеем проигрывать. А труба дудела. Позже, когда мы выпустили все фейерверки, мама металась по кухне в ночной рубашке и шлепанцах, и у нее из ушей разве что пар не валил.
«Где они это берут?» — спросила она.
Естественно, вопрос был риторический, поэтому я даже не успел ответить.
«У своих друзей-бандитов в Род-Айленде вот где, потому что у него есть связи!» И он из тех людей, что должны выигрывать во всем. Это видно с первого взгляда.
«Совсем как ты, мама», — подумал я, но промолчал. Иногда молчание действительно золото, особенно если твоя мать основательно заправилась кофейным бренди и зла как черт.
«Я ненавижу эту долбанную трубу! Ненавижу!»
В этом я с ней был полностью согласен, о чем и не преминул сказать. Она схватила меня за руку, выплеснув часть содержимого стакана мне на рубашку.
«В следующем году!» — воскликнула она. следующем году мы им покажем, кто в доме хозяин. Обещай мне, Олден, что в 14-м мы заткнем эту трубу».
Я пообещал постараться. Это все, что я мог. За полом Массимо стоял Род-Айленд, а на что приходилось рассчитывать мне? На папашу Андерсона, владельца дешевого придорожного магазинчика. Однако на следующий день я пошел к нему и рассказал, что случилось. Он слушал внимательно и из вежливости сдерживал смех, хотя пару раз губы у него дрогнули. Согласен, все это казалось забавным, по крайней мере, до вчерашнего вечера. Но какое тут веселье, когда тебе в затылок дышит Холли Маккосленд.
«Да, я вижу, как твоя мама злится», — кивнул папаша. «Она всегда бесилась, если кто-то пытался сделать что-то лучше ее. Но ради бога, Олден, это всего лишь фейерверки. Она это поймет, когда протрезвеет».
«Я так не думаю», — ответил я, умолчав, что трезвой мама теперь не бывала никогда. Она пила, пока не засыпала, чтобы, проснувшись, опохмелиться, а потом снова пить до беспамятства. Да я и сам был не намного лучше. Причина скорее не в фейерверках, а в трубе. Если бы она смогла заткнуть эту чертову трубу 4 июля, думаю, остальное ее бы устроило.
«Знаешь, я тебе помочь не смогу», — сказал папаша. «Мощных фейерверков продается предостаточно, но я их привозить сюда не буду. Во-первых, не хочу потерять лицензию розничного торговца. Во-вторых, не хочу, чтобы кто-то получил травму. Запускать фейерверки пьяным — прямой путь к беде. Но если ты настроен решительно, езжай в Индиан-Айленд и поговори там с одним парнем. Здоровенным пенопскотом по имени Говард Гамаш. Самый большой чертов индейец в Мэне, если не во всем мире. На щеках у него вытатуированы перья, а ездит он на Харли Дэвидсоне. И у него есть, так сказать, связи».
«Есть связи. Именно такой нам и требовался». Я поблагодарил папашу, записал в своей записной книжке имя Говард Гамаш и в апреле следующего года поехал в округ Пенобскот, положив $500 в бардачок пикапа. Я нашел мистера Гамаша в баре отеля «Харвест» в Олдтауне. Папаш не ошибся, назвав его здоровяком. Рост 6 футов 8 дюймов. Вес, как я прикинул, фунтов 350. Он выслушал мою скорбную песнь, и после того, как я купил ему графин Бада, который он опустошил менее чем за 10 минут, сказал: «Что ж, мистер Маккосленд, давайте доедем до моего вигвама, а там все обсудим в деталях». Ездил он на Харлее Софтейле, большом мотоцикле с мощным двигателем. Но когда оседлал его, мотоцикл словно сжался, стал совсем маленьким, вроде тех, на которых клоуны кружат по цирковой арене. Ягодицы Гамаша свешивались буквально до кофров. Вигвам оказался уютным небольшим двухэтажным домиком с бассейном во дворе для детишек, которых индейец настрогал немало. «Нет, Ардел, мотоцикл и бассейн не имеют значения для истории. А если ты хочешь ее услышать, придется подстраиваться под меня». Домик мне понравился. В подвале был даже домашний кинотеатр. Господи, мне захотелось жить в таком же. Фейерверки хранились в гараже под брезентом, аккуратно уложенные в деревянные ящики, и от некоторых боеприпасов захватывало дух. «Если тебя с ними поймают», — предупредил он, — «ты никогда не слышал о Говарде Гамаше. Это понятно?» Я ответил, что само собой, и поскольку парень показался мне достаточно честным, во всяком случае нормальным, я спросил, что можно купить на $500. В итоге я приобрел в основном батарейный фейерверк с несколькими ракетами и одним фитилем. Поджигаешь его и получаешь ракетный залп. Три огненных обезьяны, две декларации независимости, одну психоделию, которая разбрасывала снопы искр, напоминавшие цветы, и еще один супер-пупер, до которого я доберусь чуть позже. «Думаете, такими мне удастся заткнуть трубу этих итальяшек?» — спросил я Гамаша. «Не сомневайся», — ответил индеец. «Только я предпочитаю, чтобы меня называли коренным американцем, а не краснокожим или томагавком Томом. А потому терпеть не могу пренебрежительные прозвища вроде итальяшек, болотных жителей, тюрбанников и латиносов. Все они американцы, как ты и я, и не нужно смотреть на них свысока».
«Я вас понял», — кивнул я, — «и учту это на будущее, но эти Массимо меня бесят, и если я вас обидел, считайте, что это тот самый случай, когда не стерпел бы и святой».
Болотные жители и тюрбанники — пренебрежительное прозвище, соответственно, ирландцев и мусульман.
«Объяснение принимается, и мне понятно твое эмоциональное состояние. Но позволь дать совет бледнолицей. По пути домой не превышай скорость, если не хочешь, чтобы тебя остановили со всем этим дерьмом в кузове».
Увидев мои приобретения, мама победно вскинула руки над головой, а потом налила нам по стакану ржавого колпака, чтобы это дело отметить. «После такого фейерверка они просрутся десятицентовиками. Может, даже серебряными долларами, вот увидишь».
Только получилось все не так. Догадываюсь, вы уже в курсе.